Сегодня мы продолжаем наши выпуски путешествия, и на этот раз мы отправляемся в город, в который вас не приведет ни один из навигаторов.
Город, который появляется на планете Земля, лишь когда в Ярославской области случаются на редкость бесснежные зимы, и весной низкий уровень воды в Рыбинском водохранилище позволяет вновь показаться мостовым купеческого города Малоги. В 1930-е годы этот город оказался менее нужным стране, чем сотни тысяч киловатт, поставляемые в квартиры советских граждан. Для строительства гидроэлектростанции его затопили водами трех рек – Волги, Шексны и Малоги. Сегодня мы с нашей программой едем по самой кромке того, что изменила человеческая воля в жизни этих мест. В нашем путешествии будет несколько остановок.
И прямо сейчас мы въезжаем в село Учма, по дороге, по которой когда-то еще скакали княжеские кони, ходили крестьяне на поклон в Кассианов монастырь. А буквально еще 15 лет назад местные жители помнят, что вместо этого асфальта была каменная брусчатка, выложенная руками заключенных Волга-Лага из огромных булыжников. Село Учма – это первое место на нашем пути, где мы вплотную подходим к последствиям появления на карте России Рыбинского водохранилища.
В Учму мы отправились потому, что это место – перекресток истории Древней Руси и Советской России, а еще потому, что здесь есть кому об этом помнить и рассказывать.
Это был высокий холм на берегу Волги, когда Рыбинского водохранилища не было. Часовенка стоит на месте соборной Успенской церкви, а березы выросли на месте церкви Рождества Иоанна Предтечи.
Село появилось как слобода при монастыре в 15 веке. Правда, говорят, что на этом месте молились и раньше, но большая обитель на возвышенности была построена благодаря одному человеку.
Сам Кассиан, основатель монастыря, он был рода не худого, но царского. Родственник греческих императоров, свите Софьи Палеолог в России.
Греческий князь не захотел служить при дворе великого московского князя Ивана III и, приняв постриг, перебрался поближе к своему другу, князю Андрею Углическому.
Вот на лодке монах Кассиан прибыл в Учму. Началось строительство. Известен такой факт, что князь Андрей подарил монаху Кассиану своего коня. Это потому что видел в нем человека знатного рода царского. Ну и плита с изображением княжеского герба князя Константина была замурована в стену одной из церквей в Учме. То есть он помнил свое княжеское происхождение и приказал герб этот вытесать в плите и оставить здесь.
Василий показывает нам, что здесь было до революции. Монастырь упразднили еще при Екатерине II. Храмы действовали как приходские при большом и богатом селе. Ну а дальше...
Это одна из последних фотографий, когда уже водохранилище стало подниматься. Вот это полуразрушенные храмы, они до 50-х годов простояли. Вот это уже уровень-то вот такой же, как сейчас примерно.
Да, потом они просто от ветхости, от влажности.
Ну как, так. Начали местные жители разбирать на кирпич. Колокольня рухнула, сдавила двоих разбиравших. Приказали Успенскую разрушить после этого.
Храмы исчезли, а святой основатель не покинул этих мест. Его мощи были положены под спудом, и сейчас они где-то есть. Но Бог до времени не открывает эту тайну.
Ну, Кассиан заповедовался похоронить здесь. И пока он здесь находится, пока не началось какое-то мирское строительство на этом месте, он будет хранить этот край, город Углич, всю округу нашу.
Угу. То есть он там?
Да.
В период смутного времени местные жители видели преподобного Кассиана, объезжающим на коне монастырь. В руке у него был пучок зажженных свечей. Вскоре монастырь окружили поляки. Когда один из захватчиков попытался въехать в ворота на коне, он упал замертво. монастырь остался нетронутым. Интересно, что похожий знак местные жители получили и в наши дни.
И вот принесли икону «Крестный ход» из Углича, углические святые. В общем, и когда ее сфотографировали, на фотографии оказались свечи вокруг Кассиана и в руке Кассиана свеча, хотя на иконе ее нет. Но он тогда предупреждал о том, что вот опасность грозит монастырю, когда тогда было вражеское нашествие. Но мы подумали сейчас, что он нам хочет сказать, либо то, что все хорошо, либо опять предупреждает об опасности. Оказалось, действительно опасность грозит, потому что в интернете объявление появилось. Продается мыс возле Учма. Идеальное место для строительства яхт-клуба.
В то время, когда одни люди пытаются расслышать правду этих мест и сохранить ее, другие, наоборот, усугубляют искривленное русло истории. Так было всегда, так было и в революцию.
Совместно как-то многие жертвовали на церковь, ограду построили вместе все. Бесплатно перевозили кирпич, а потом разделились на два лагеря. Одни стреляли по главкам из ружей просто так, ради удовольствия. Другие пытались что-то сохранить. Вот, например, письмо товарища нашим Калинину Михаилу Ивановичу и дорогому товарищу Сталину, гражданам Ярославской области Мышкинского района, Учимской религиозной общины.
Когда историю искривляют на уровне всей страны, все переворачивается. Церкви становятся местом заключения, реки поворачиваются вспять, целые города становятся дном самодельных морей.
Вот заключенные жили в церквях наших, добывали камень. Это строительство Углической плотины. Ну вот молот, которым дробили камень, точно такой же здесь. Потом дорогу построили, стали возить лес. На строительство плотины, там, на леса, на все. Здесь вот схема затопления Рыбинским водохранилищем Малого-Шекснинской низменности. 150 тысяч человек оттуда вынуждены были уехать. Они, люди искали места, похожие на те, которые были там. И много приехало в Учму, около 20 семей поселилось в Учме.
Воду можно сравнить со временем. Она также бесследно скрывает навсегда то, что было раньше. И музей здесь как форпост. Форпост на грани земли и воды, забвения и памяти.
Вот замочек настоящий амбар. Когда храмы закрывали, языком делали кормушки для лошадей, стайки для телят. Вот здесь храмовая икона Успения Пресвятой Богородицы, которую вот так вот мы вставили, чтобы ее не украли, такой киот, который можно только с этой часовни разобрать.
Да уж, вмонтировано. Вот.
Она была доской пола. Здесь купили дом под дачу в Ключевске, стали разбирать пол гнилой, говорит, рублю. Я доски гнилые, они все ломаются, разваливаются. Одна доска крепкая оказалась. Перевернул, эта икона ликами вниз лежала. Это и из учимских храмов икона.
Мы продолжаем наше путешествие вдоль берегов Волги. И следующий пункт нашего маршрута – Охотино. И главная ее достопримечательность – храм Вознесения. Когда-то на этом месте сидел мальчик, местный житель, пастушок. И ему был голос, в котором ему было сказано, что если он будет трудиться, учиться, молиться, то ему будет даровано счастье и достаток. И оказалось, что так и получилось. Когда мальчик отправился в Петербург, уже выросший во взрослого мужика на заработки, он разбогател, сумел себя выкупить из крепостничества и стал очень состоятельным человеком. А вернувшись в родную деревню, он сумел основать и построить вот этот вот храм Вознесения. Но когда в чудесный промысел Божий вмешивается недобрая воля человека, происходят чудеса совсем другого порядка. Уже в 20 веке, когда два мужика, опять же, жители этой деревни, полезли на купола снимать кресты и на вырученные деньги купили себе водки, выпив, они смертельно отравились. Охотино – место непростое. Оно заслуживает отдельной передачи. А мы сейчас лишь обозрим окружающие просторы.
Глядя с высоты Охотинской колокольни на весеннюю разлившуюся Волгу, в голову приходят слова о великой реке, Волге-матери. Но на самом деле, если сейчас посмотреть на карту, название река Волга вы там не найдете. Скорее всего, вы прочитаете, что это часть Рыбинского водохранилища. Разница в этих двух названиях еле уловима, и она кроется всего лишь вот в этой кромке берега, вдоль которой мы сегодня совершаем наше путешествие к городу Малога.
Мы продолжаем продвигаться на север. Этим же путем веками двигались торговые караваны. В Малогу из Углича везли хлеб, мясо, деревянную посуду. В последние несколько лет эта трасса стала по-настоящему курортной. Сравнительная близость Москвы, привлекательная природа и водный ландшафт сделали свое дело. Теперь эта дорога ведет к известному курортному месту Коприно. Сейчас сложно представить, проносясь по гладкому асфальту, неспешное движение торговых караванов.
Немного не доезжая до деревни Коприно, мы можем своими руками потрогать ту дорогу, о которой мы говорили чуть ранее. Местные жители не хотят расставаться с историей и всеми силами не дают закатать эти исторические булыжники в идеально гладкий асфальт. Главная причина, конечно, не в истории. Современные дорогущие машины вынуждены согласиться с ритмом жизни 19 века и значительно притормозить, въезжая в эту деревню. И местные жители, конечно же, хотят сохранить своих детей живыми и здоровыми, поэтому асфальт здесь совершенно им не нужен.
Учма, Охотина, теперь Коприно. Это село самое пострадавшее. Разлившиеся реки не оставили никаких следов от прошлой оживленной промышленной жизни. Только храм, который так и не сумели полностью взорвать.
Храм дважды взрывали после революции, повторили попытку и в 70-е годы, но он все равно до сих пор так и не рухнул. И говорят, что даже если присмотреться, можно увидеть фрагменты фресок. Ну а село, оно полностью ушло под воду. Этот большой храм раньше поддерживался богатыми жителями этого места. В затопленное ныне село Коприно в 19 веке приехал промышленник Верещагин, брат знаменитого художника, и организовал здесь сыродельное производство. Крестьяне, работавшие на нем, отправлялись даже в Швейцарию для того, чтобы обучиться самым новейшим технологиям по производству сыра. И в селе Коприно производили сыр, который поставляли в Санкт-Петербург к императору. Столу.
Рассуждая об ушедших под воду городах и селах, сложно быть объективным. С одной стороны, безвозвратно смыта водой целая эпоха. С другой, всю Великую Отечественную войну Москва держалась электроэнергией Рыбинской ГЭС. Обычно в связи с Малогой вспоминают легенду о граде Китеже, но здесь хочется вспомнить другую историю – о Вавилонской башне.
Ехали мы, ехали до города Малоги, и вот приехали. Сейчас это самая близкая точка на карте, до города, которого нет. Да вон она, Малога, но теперь до нее путь лишь по воде. И мы обязательно попробуем до нее добраться. Но теперь уже осенью, когда вода позволит нам своими ногами ступить на остатки Маложской мостовой.